Глава восьмая. Я тщательно запер окно на все задвижки, взял чемодан и, осторожно перешагнув через тело, вышел в коридор. Хозяин уже ждал меня с клеем и полосками бумаги. Дю Барнстокр не ушел. Он стоял тут же, прислонившись плечом к стене, и выглядел постаревшим лет на 20. Аристократические брылья его обвисли и жалко подрагивали. «Какой ужас!» — бормотал он с отчаянием, глядя на меня. «Какой кошмар!» Я запер дверь, опечатал ее 5 полосками бумаги и дважды расписался на каждой полоске. «Какой ужас!» — бормотал Дю Барнсток у меня за спиной. «И ни реванша теперь, и ничего. Идите к себе в номер», — сказал я ему. «Запритесь и сидите, пока я вас не позову. Да, одну минуту. Записка ваша? Моя?» — сказал Дю Барнсток. «Я? Ладно, потом», — сказал я, — «идите». Я повернулся к хозяину. «Оба ключа я забираю себе. Больше ключей нет? Хорошо. У меня к вам просьба, Алик. Ничего пока не сообщайте этому однорукому. Соврите что-нибудь, если он станет очень беспокоиться. Посмотрите гараж. Все ли машины на месте? Теперь вот что. Если увидите Хинкуса, задержите его хотя бы силой. Пока все. Я буду у себя в номере. И никому ни слова. Поняли?» Хозяин молча кивнул и отправился вниз. У себя в номере я поставил чемодан Олафа на загаженный стол и раскрыл его. Здесь тоже все оказалось не как у людей. Еще даже хуже, чем фальшбагаж Хинкуса. Там, по крайней мере, были тряпки и книжки, а здесь, в этом плоском, элегантном чемодане, занимая весь его объем, помещался какой-то прибор. Черная металлическая коробка с шероховатой поверхностью, какие-то разноцветные кнопки, стеклянные окошечки, никелированные верньеры, ни белья, ни пижамы, ни мыльницы. Я закрыл чемодан, повалился в кресло и закурил. «Ладно, что же мы имеем, инспектор Глебский? Вместо того, чтобы лежать между свежими простынями и сладко спать, вместо того, чтобы встать пораньше, обтереться снегом и обежать на лыжах всю долину по периметру, вместо того, чтобы потом весело пообедать, сгонять партию в бильярд, пофлиртовать с госпожой Мозес, а вечером уютно устроиться у камина со стаканом горячего портвейна, вместо того, чтобы наслаждаться каждым днем первого настоящего отпуска за 4 года, что мы имеем вместо этого? Мы имеем свежий труп, зверское убийство, тоскливую уголовную неразбериху. Ладно, в 00:24 3 марта сего года мною, полицейским инспектором Глебски, в присутствии добрых граждан Алика Сневера и Дю Барнстокра, обнаружен труп некоего Олафа Андвара Форса. Труп находился в номере упомянутого Андвара Форса, каковой номер был закрыт изнутри, но имел настежь раскрытое окно. Тело лежало ничком, вытянувшись на полу. Голова мертвого была зверским и неестественным образом вывернута на 180 градусов, так что, хотя тело лежало ничком, лицо было обращено к потолку. Руки мертвого были вытянуты и почти касались небольшого чемодана, каковой чемодан был единственным багажом, принадлежащим убитому. В правой руке убитый сжимал ожерелье из деревянных бус, принадлежащее, как достоверно известно, доброй гражданке Кайси. Черты лица убитого искажены, глаза широко раскрыты, рот оскален. Вблизи рта ощущается слабый, но явственный запах какого-то едкого химического вещества, то ли карболки, то ли формалина. Определенные и недвусмысленные следы борьбы в номере отсутствуют, покрывало застеленной кровати смято, дверцы стенового шкафа приотворены, сильно сдвинуто тяжелое кресло, предназначенное стоять в подобных номерах у стола. Следов на подоконнике, а также на покрытом снегом карнизе обнаружить не удалось. Следов на бородке ключа, я достал из кармана ключ и еще раз внимательно осмотрел его. Следов на бородке ключа при визуальном осмотре также не обнаружено. Ввиду отсутствия специалистов, инструментов и лаборатории, медицинское, дактилоскопическое и всякое иное специальное исследование провести не представляется возможным и не представится. Судя по всему, смерть последовала в результате того, что Олафу Андвара Форсу с чудовищной силой и жестокостью свернули шею. Непонятен странный запах изо рта и непонятно, какой же гигантской силы должен обладать убийца, чтобы свернуть шею этому великану без длительной, шумной и оставляющей множество следов борьбы. Впрочем, два минуса, как известно, иногда дают плюс. Можно предположить, что Олаф был сначала отравлен, приведен в беспомощное состояние каким-то ядом, после чего его и прикончили таким злодейским способом, который, между прочим, сам по себе тоже требует немалой силы. Да, такое предположение кое-что объясняет, хотя сразу же возникают новые вопросы. Зачем было добивать ослабевшего таким зверским и трудным способом? Почему его попросту не ткнули ножом или не придушили веревкой на худой конец? Ярость, бешенство, ненависть, месть, садизм? Хинкус? Может быть, и хинкус. Хотя хинкус на вид, пожалуй, жидковат для таких упражнений. А может быть, не хинкус, а тот, кто подбросил мне записку о хинкусе? Нет, так у меня не пойдет. Ну почему это не фальшивый лотерейный билет и не подчищенная бухгалтерская книга? Там бы я быстро разобрался. Вот что мне надо сделать. Сесть в автомобиль и гнать по дороге до самого завала, а там попытаться перейти завал на лыжах, добраться до Мюрра и вернуться сюда с ребятами из отдела убийств. Я даже приподнялся было, но снова сел. Хороший, конечно, это был выход, но уж больно плохой. Оставить здесь все на произвол судьбы, дать убийце время и разные возможности, оставить Дю Барнстокера, которому грозили. Да и как я переберусь через завал? Можешь себе представить, что это такое лавина в бутылочном горлышке. В дверь постучали, вошел хозяин, неся на подносе чашку с горячим кофе и сандвичи. «Машины все на месте», — объявил он, ставя передо мной поднос. «Лыжи тоже. Хинкуса нигде не нашел. На крыше валяется его шуба и шапка. Но это вы, наверное, видели». «Да, это я видел», — проговорил я, отхлебывая кофе. «А что, однорукий?» «Спит», — сказал хозяин. Он поджал губы и потрогал пальцем натеки клея на столе. «Да. Так вот, он спит. Странный тип. Уже порозовел и выглядит вполне прилично. Я там держу Леля. Так, на всякий случай». «Спасибо, Алекс», — сказал я. «Идите пока, и пусть все будет тихо. Пусть все спят». Хозяин покачал головой. «Уже не выйдет. Мозес уже встал. У него свет. Ладно, я пойду. А Кайсу я запру. Она у меня дура. Хотя она еще ничего не знает». «И пусть не знает», — сказал я. Хозяин вышел. Я с наслаждением выпил кофе, отодвинул тарелку с сандвичами и снова закурил. Когда я видел Олафа последний раз, я играл на бильярде. Он танцевал с Чадом. Это было еще до того, как разошлись картежники. А они разошлись, когда пробила половина чего-то. Сразу после этого Мозес объявил, что ему пора спать. Ну, это время нетрудно будет установить. Но вот насколько раньше этого времени я в последний раз видел Олафа? А ведь, пожалуй, незадолго. Ладно, мы это установим. Теперь так. Ожерелье Кайсы, записка Дю Барнстокера. Слышали ли что-нибудь соседи Олафа, Дю Барнсток и Симоне? Я только-только начал чувствовать, что у меня вырисовывается какой-то план расследования, как вдруг услышал глухие и довольно сильные удары в стену из номера музея. Я даже тихонько застонал от бешенства. Я сбросил пиджак, поддернул рукава и осторожно на цыпочках вышел в коридор. «По физиономии, по щекам!» — мельком подумал я. «Я ему покажу шуточки, кто бы это ни был». Я распахнул дверь и пулей влетел в номер музея. Там было темно, я быстро включил свет. Номер был пуст. И стук вдруг прекратился. Но я чувствовал, что здесь кто-то есть. Я сунулся в туалет, в шкаф, за портьеры. Позади меня глухо замычали. Я поскочил к столу и отшвырнул тяжелое кресло. «Вылезай!» — яростно приказал я. В ответ снова раздалось глухое мычание. Я присел на корточки и заглянул под стол. Там, втиснутый между тумбочками, в страшно неудобной позе, обмотанный веревкой и с кляпом во рту, сидел, скрючившись в три погибели, опасный гангстер, маньяк и садист Хинкус и таращил на меня из сумрака слезящиеся мученические глаза. Я выволок его на середину комнаты и вырвал изо рта кляп. «Что это значит?» — спросил я. В ответ он принялся кашлять. Он кашлял долго, с надрывом, с сипением. Он отплевывался во все стороны. Он охал и хрипел. Я заглянул в туалетную, взял бритву погибшего альпиниста и разрезал на хинкусе веревки. Бедняга так затек, что не мог даже поднять руку и вытереть физиономию. Я дал ему воды. Он жадно выпил и, наконец, подал голос. Сложно и скверно выругался. Я помог ему встать и усадил его в кресло. Бормоча ругательство, плачевно сморщив лицо, он принялся ощупывать себе шею, запястья, бока. «Что с вами случилось?» — спросил я. Глядя на него, я испытывал определенное облегчение. Оказывается, мысль о том, что где-то за кулисами убийства прячется невидимый Хинкус, очень беспокоила меня. «Что случилось?» — бормотал он. «Сами видите, что случилось? Связали, как барана, и сунули под стол. Кто?» «Почем я знаю?» — сказал он мрачно, и вдруг его всего передернуло. «Бог ты мой!» — пробормотал он. «Выпить бы! У вас нет чего-нибудь выпить, инспектор?» «Нет», — сказал я, — «но будет, как только вы ответите на мои вопросы». Он с трудом поднял левую руку и отогнул рукав. «А, черт! Часы раздавил, сволочь!» — пробормотал он. «Сколько сейчас времени, инспектор?» «Час ночи», — ответил я. «Час ночи», — повторил он, — «час ночи». Глаза у него остановились. «Нет», — сказал он и поднялся. «Надо выпить. Схожу в буфет, ну и выпью». Легким толчком в грудь я усадил его снова. «Успеется», — сказал я. «А я вам говорю, что хочу выпить», — сказал он, повышая голос и снова делая попытку встать. «А я вам говорю, что успеется», — сказал я, снова пресекая эту попытку. «Кто вы такой, чтобы здесь распоряжаться?» — уже в полный голос взвизгнул он. «Не орите», — сказал я. «Я полицейский инспектор, а вы на подозрении, Хинкус». «На каком еще подозрении?» — спросил он, сразу сбавив тон. «Сами знаете», — ответил я. Я старался выиграть время, чтобы сообразить, как действовать дальше. «Ничего я не знаю», — угрюмо заявил он. «Что вы мне голову морочите? Ничего я не знаю и знать не хочу. А вы за ваши штучки ответите, инспектор». Я и сам чувствовал, что мне придется отвечать за мои штучки. «Слушайте, Хинку», — сказал я, — «в отеле произошло убийство, так что лучше отвечайте на мои вопросы, потому что если вы будете финтить, я изуродую вас, как бог черепаху. Мне терять нечего. 7 бед, 1 ответ». Некоторое время он молча смотрел на меня, приоткрыв рот. «Убийство?» — повторил он как бы разочарованно. «Вот тяна! А только я-то здесь при чем? Меня самого без малого укокошили. А кто убит?» «А вы думаете, кто?» «Откуда мне знать? Когда я из столовой уходил, все вроде были живы. А потом...» — он замолчал. «Ну, — сказал я, — что было потом?» «А ничего не было. Я сидел себе на крыше, задремал. Вдруг чувствую, душ отвален. А больше ничего не помню. Очнулся под этим паршивым столом, чуть с ума не сошел, думал, заживо похоронили. Принялся стучать, стучал, никто не идет. Потом вы пришли, вот и все». «Вы можете сказать, когда примерно вас схватили?» Он задумался и некоторое время сидел молча. Потом он вытер ладонью рот, посмотрел на пальцы. Его снова передернуло, и он вытер ладонь о штанину. «Ну», — сказал я. Он поднял на меня тусклые глаза. «Что?» «Я спрашиваю, когда примерно вас...» «А, да, что-то около 9. Последний раз, когда я смотрел на часы, было 8:40. «Дайте сюда ваши часы», — сказал я. Он послушно отстегнул часы и протянул мне. Я заметил, что запястье у него покрыто сине-багровыми пятнами. «Разбиты они», — сообщил он. «Часы были не разбиты, они были раздавлены. Часовая стрелка отломилась, а минутная показывала 43 минуты». «Кто это был?» — снова спросил я. «Откуда мне знать? Я же говорю, что задремал. И не проснулись, когда вас схватили?» «Меня схватили сзади», — угрюмо произнес он. «Нет у меня глаз на заду». «А ну, поднимите подбородок». Он мрачно смотрел на меня из-под лобья, и я понял, что я на верном пути. Я взял его двумя пальцами за челюсть и толчком вздернул его голову. Бог знает, что означали эти синяки и царапины на его худой жилистой шее, но я уверенно сказал: «Перестаньте лгать, Хинкус. Вас душили спереди, и вы его видели. Кто это был?» Дернув головой, он освободился. «Идите к черту!» — прохрипел он. «К дьяволу! Не ваше собачье дело! Кого бы здесь ни стукнули, я к этому отношения не имею, а на остальное мне наплевать, и мне нужно выпить!» — заорал он вдруг. «У меня все болит, понимаете вы это? Полицейская балда!» По-видимому, он был прав. В чем бы он ни был замешан, к убийству он отношения не имел, во всяком случае прямого. Однако и я не имел права отступать. «Как угодно», — холодно сказал я, — «тогда я запру вас в кладовку, и вы не получите ни бренди, ни сигарет, пока не скажете все, что знаете». «Да что вам от меня нужно?» — простонал он. Я видел, что он вот-вот заплачет. «Чего вы ко мне привязались? Кто вас схватил?» «Черт!» — прошипел он в отчаянии. «Да не желаю я об этом говорить. Можете вы это понять? Видел, да, видел, кто это был. Видел!» Его снова передернуло, прямо-таки перекосило на сторону. «Врагу своему не пожелаю такое увидеть. Вам, черт бы вас подрал, не пожелаю такого. Вы бы сдохли от страха!» Он был не в себе. «Ладно», — сказал я и поднялся. «Пойдемте». «Куда?» «За выпивкой», — сказал я.